Светлана Павлова. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Сегодня всероссийская акция протеста обманутых дольщиков. На Украине вспоминают жертв Голодомора 30-х годов. И Павел Бардин. О том, похожи ли герои его новой картины «Гоп-стоп» на приморских партизан. Об этом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». В эти минуты в Москве начинается всероссийский митинг обманутых дольщиков, людей, вложивших деньги в строительство квартир, но не получивших ничего. Их тысячи по всей стране. В акции протеста принимают участие жители Подмосковья, Воронежа, Сочи, Анапы, Петербурга, Ростова-на-Дону. На линии прямого эфира из центра Москвы корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Здравствуйте. Митинг еще не начался, но люди собираются. Люди вышли на Пушкинскую площадь с плакатами, с лозунгами. Здесь представители нескольких подмосковных городов. Это Подольск, Королев, Щербинка и остальные. Вот рядом со мной стоит соинвестор по имени Анатолий, который вложил деньги в 2005 году в строительство дома. Каркас выстроен на 50%. И вот прошло 5 лет с того момента, и он не может получить квартиру, и он пришел на эту площадь как раз вот рассказать о том, вот как он собирается дальше бороться с тем, чтобы получить квартиру или вернуть деньги. Слово вам, Анатолий.
Добрый день. Ну, собственно, мы не столько хотим вернуть деньги, столько хотим, чтобы наш застройщик, фонд «Статус», так называемый, состоящий из 3 человек, это такая строительная компания, чтобы они действительно достроили наш дом и отдали наши квартиры. У нас многие взяли ипотечные кредиты, продали свои квартиры, чтобы улучшить свои жилищные условия. Но, тем не менее, вот за 5 лет пока что мы даже окончания перспектив строительства этого не видим. Застройщика в одностороннем порядке, значит, переносит сроки строительства. Вот, и мы вообще игнорируем и администрацию города, и соинвесторов своих. И мы вообще не понимаем, когда он собирается построить. Вот, на наш взгляд, нужно, чтобы правительство все-таки обратило внимание на эту проблему, заставило работать 214-й федеральный закон и взяло под свой контроль и таких застройщиков безобразных, и такое строительство.
Это был житель города Подольска Анатолий, который как раз рассказал о той проблеме, которая, значит, волнует его и, наверное, всех остальных людей, которые сюда пришли. Я хотел бы напомнить, что в Москве и области насчитывается 78 проблемных строек. Это порядка 300 жилых многоквартирных домов, где пострадало более 20 тысяч семей. Вот об этом как раз и будут сегодня на митинге говорить его участники. И вот главное требование митинга, который еще пока не начался, это создать единый федеральный орган на уровне правительства, то есть госкорпорацию, которая бы стала бы решать эти проблемы. И срочно в пожарном порядке в течение 3 дней, чтобы это разработали меры. Также распустить группу депутата Александра Хинштейна при партии «Единая Россия» по работе с обманутыми дольщиками из-за неэффективности и ряд еще других требований, которые, на взгляд участников митинга, могут решить проблемы с жильем. Арслан?
Спасибо, Мумин. Мумин Шакиров, корреспондент «Радио Свобода», который работает на митинге всероссийского митинга обманутых дольщиков, который проходит в Москве. На Украине день памяти жертв Голодомора и политических репрессий, который был учрежден в 1998 году. Впервые трагическую дату, связанную с массовым голодом на территории Советской Украины в начале 30-х годов минувшего столетия, в стране отмечают при президентстве Виктора Януковича, который, в отличие от своего предшественника Виктора Ющенко, не признает Голодомор геноцидом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
В 16 часов по киевскому времени минутой молчания украинцы почтят память жертв Голодомора и зажгут в окнах поминальные свечи. Начавшийся 78 лет назад голод на Украине унес жизни по разным оценкам от 7 до 10 миллионов человек. Приуроченная трагической дате акция памяти проходит сегодня во многих городах страны. Изучив архивные документы, историки утверждают, что голод был сознательно создан режимом Иосифа Сталина, в том числе для подавления украинцев национально-освободительного движения. В 2006-м Верховная Рада признала Голодомор геноцидом украинского народа. Кроме коммунистов, соответствующий закон тогда не поддержали партия регионов Виктора Януковича. Нынешний глава государства утром возложил цветы к мемориалу жертвам Голодомора и в своем обращении к народу назвал события 30-х годов настоящим Армагеддоном. Слово политологу Александру Полию.
Отношение нынешних властей Украины к проблеме Голодомора есть как-то довольно лицемерное. Взять хотя бы тот факт, что в свое время, когда принимался закон о Голодоморе как геноциде, Янукович уехал на стрельбы по кабанам в Беларусь. Мне кажется, что нынешняя власть понимает, что если бы не этот Голодомор, если бы не геноцид, им бы никогда не удалось так оседлать страну тем, чтобы ресурсы потреблять так бесконтрольно.
Выступая в минувшем апреле на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, президент Янукович заявил, что Голодомор был не геноцидом украинцев, а общей проблемой для многих советских республик, продолжает Александр Полий.
Желание каким-то образом не войти в противоречие с российскими властями, с российской позицией для нынешних украинских властей оказывается важнее, чем историческая правда. Если Голодомор был общей проблемой, то почему между переписями 26-го и 37-го годов количество украинцев уменьшилось на 15%, в то время как количество всех остальных национальностей Советского Союза увеличилось на 20-22%. Мы спрашиваем, если Голодомор не был геноцидом, то почему только в Украине осуществлялось ограждение голодающих территорий войсками и людей, которые прорывались за эти кордоны, их возвращали назад умирать?
Еще в начале лета за отрицание Голодомора как геноцида публичных извинений от Януковича через суд потребовал член Народного руха Владимир Волосюк. С тех пор это дело передается из одной судебной инстанции в другую. И его результат, говорит оппозиционный депутат Верховной Рады Анатолий Матвиенко, для всех очевиден.
Наши суды не спрашивают даже мнения того, кто протестует. Все заказано. Судебная власть демонстрирует не свою независимость, а полную зависимость. К сожалению, это такой период, очень печальный, но правдивый, состояние нынешней ситуации в Украине.
В этом году украинские власти дистанцировались от организации мероприятий, связанных с очередной годовщиной масштабной трагедии. Как заявил в интервью одному из национальных информагентств кировоградский губернатор Сергей Ларин, мы должны больше внимания уделять живым, а не жертвам Голодомора. Инициаторами всеукраинской акции памяти выступили исключительно общественные организации. По мнению львовского историка Ярослава Грицака, тема Голодомора – одна из немногих объединяющих украинцев западных и восточных регионов.
Концепция голода как большой беды, как геноцида, принялась сейчас как на Западе, так на Востоке, что даже стало даже в Донбассе. Голод представляет собой, по-моему, единственный новый островок консенсуса, который сложился среди украинцев в последние годы.
Замученных голодной смертью украинцев сегодня вспоминают и в Оттаве, Париже, Вашингтоне и Лондоне. Ни одна из международных организаций пока не признала Голодомор геноцидом украинского народа, но это уже сделали 26 государств, включая Австралию, США, Канаду, Испанию и Грузию. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ставропольском крае 8 человек пострадали в результате конфликта между уроженцами Чечни и казаками. Во многих российских городах сегодня проходят акции протеста обманутых дольщиков. В Иркутске ушла в отставку глава областной избирательной комиссии, дочь которой сбила на тротуаре двух пешеходов. В Дагестане восстановлено движение на железной дороге Астрахань-Махачкала, где в ночь на субботу был подорван участок железнодорожного полотна.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17:00 по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 14:08.
Сегодня исполняется год со дня трагедии, произошедшей с Невским экспрессом. Подрыв Невского экспресса, следовавшего по маршруту Москва-Петербург, был совершен вечером 27 ноября прошлого года. В результате крушения поезда погибли 28 человек и более 90 получили ранения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Год назад авария Невского экспресса потрясла страну. В первые дни и месяцы после трагедии очень много говорили об усилении мер безопасности, но нельзя не вспомнить, что сразу после крушения первого Невского экспресса в августе 2007 года руководство Октябрьской железной дороги заявило, что нужно усилить охрану путей между Москвой и Петербургом, что если раньше на каждые 5 километров приходилось 3 проверяющих, то теперь их будет 5 или 6. Тогда же возникли планы поставить железную дорогу под постоянное спутниковое наблюдение. За 2 года ничего сделано не было, и после крушения второго Невского экспресса о безопасности заговорили снова. Что же сделано за этот год? Говорит заместитель начальника железной дороги, заместитель главного ревизора по безопасности движения поездов Сергей Петров.
По результатам расследования обстоятельств террористического акта в отношении Невского экспресса были сделаны определенные выводы. Так, в частности, в северо Западной федеральной пассажирской компании, которая является самым главным нашим перевозчиком, проведена работа по опечатыванию потолочных и технологических люков пассажирских вагонов, неиспользуемых в пути следования. Установлен контроль за осмотром ходовых частей, автосцепного подвагонного оборудования и внутри салонов на наличие посторонних предметов. Установлен порядок передачи звуковой информации для пассажиров в поездах по усилению бдительности и порядка действия при обнаружении забытых подозрительных вещей и предметов. Проводятся большие плановые работы по повышению безопасности пассажиров на железнодорожных платформах. Внедряются усиленные конструкции высоких пассажирских платформ. Подскоростные поезда, в том числе, оборудованы комплексными локомотивными устройствами безопасности «Клуб», телеметрической системой контроля бдительности машиниста.
Но все это в поездах, а что же на самой дороге?
Создан прообраз будущего ситуационного центра дороги «Единая смена» под эгидой вновь созданной технологической службы. Определен порядок оповещения должностных лиц в случае возникновения чрезвычайных ситуаций посредством СМС-сообщений. Определены места возможной высадки вертолетов вдоль железнодорожного участка Санкт-Петербург-Москва. В целях ликвидации таких негативных последствий, которые возникают, в 2010 году на дорогу целенаправленно поставлено мобильное технологическое оборудование фирмы «Лукас» для проведения восстановительных работ на участке. Также 18 носимых портативных спутниковых терминалов, которые позволяют оперативно организовать связь с местом производства работы, также передачу картинки оттуда, соответственно, с места производства.
В то же время Сергей Петров признает, что никакие технические нововведения от терроризма железную дорогу не спасут. Не переоценивает достигнутого и заместитель главного редактора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
Скорее всего, это делалось не для того, чтобы обезопасить на 100%, да, они вменяемые люди, а для того, чтобы успокоить некую социальную напряженность. Потому что обезопасить железную дорогу от даже полупрофессионального терроризма невозможно. Как невозможно остановить метрополитен ни в какой стране мира. Деньги потрачены больше, но на наше спокойствие. Самое главное безопасность, в том числе железной дороги, заключена не в каких-то заборах, а прежде всего в работе политиков, которые грамотно и правильно ведут себя с Кавказом, с исламским миром.
А вот Сергей Петров больше уповает не на политиков, а на коллективную бдительность граждан.
Невозможно оградить все железнодорожные пути, забором поставить охранные вышки через километры какой-то. Только бдительность и внимание к подозрительным личностям и предметам на объектах транспортной инфраструктуры должно стать нормой для всех нас и обеспечить безопасность пассажиров.
О повышении уровня безопасности пришлось думать и в связи с запуском скоростных поездов «Сапсан» между Петербургом и Москвой, говорит заместитель начальника Октябрьского регионального центра безопасности Анатолий Казаков.
В целях повышения уровня защищенности объектов осуществляется их оснащение средствами охраны, сокращенно ПСО. В настоящее время на магнитострале оборудованы системами ПСО 30 объектов. Это вокзалы, мосты и железнодорожные станции. Из федерального бюджета выделена субсидия в объеме 1 миллиарда рублей. В объеме денежных средств осуществляется оборудование системы МТСО железнодорожного пути на отдельных участках Санкт-Петербург-Москва с созданием сети опорных пунктов охраны на контролируемых участках.
Конечная цель, по словам Анатолия Казакова, оснастить системами видеонаблюдения всю дорогу от Москвы до Петербурга, создать комплексную систему безопасности. Родственникам погибших при подрыве Невского экспресса, а также пострадавшим были выплачены компенсации, но, как ни печально, не всем. Ехавший в третьем вагоне Олег Смирнов случайно не попал в списки раненых и так и не смог доказать, что получил при аварии серьезные повреждения. Да и вообще, вся система выплат в подобных случаях нуждается в улучшении, считает ответственный секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Вот если дело касается погибших людей при исполнении ими служебных обязанностей, то существует масса различных указов и распоряжений высших органов власти о ежемесячных выплатах иждивенцам, погибших или умерших после ранений граждан, когда их когда-то куда-то послала Родина. А вот в данном случае, к сожалению, такого законодательства нет.
Между тем, в Петербурге после крушения второго Невского экспресса осталось 6 детей, потерявших отцов. Таким же детям в Москве выплачивают по 13 тысяч рублей ежемесячно, а в Петербурге это делать отказались. Да, есть городской закон о выплате компенсации пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий, но только если ЧП произошло на территории Петербурга и Ленинградской области. Сейчас юристы работают над тем, чтобы внести в закон поправки. Потом городское правительство будет их утверждать. И сколько времени на это уйдет, неизвестно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Судьба арестованных активистов группы «Война» и кодекс консервативного инноватора. Тема обзора «Сетевые разговоры». Его подготовила Ольга Серебряная.
Российские блогеры обсуждают арест активистов арт-группы «Война» Леонида Николаева и Олега Воротникова. 16 сентября 2010 года в ходе акции под названием «Дворцовый переворот» в Петербурге они перевернули несколько милицейских машин. Блогеры спорят относительно юридической классификации данной акции. По мнению пользователя ВГВГ, действия активистов действительно наносят ущерб общественной безопасности.
Некая арт-группа «Война» перевернула несколько патрульных машин милиции. Общее мнение сводится к тому, что нарушен закон, совершены хулиганские действия. На мой взгляд, проблема не только в этом. Разве арт-группа не понимает, что патрульная машина может срочно понадобиться, потому что насилуют сестру участника арт-группы, потому что к матери участника арт-группы забрались воры, потому что за сыном участника арт-группы бегут хулиганы. Арт-группа понимает, но ей плевать на это. В этом глубокая философия их действий, пафос данной акции – протест против нашей милиции. Рано или поздно у вас случится проблема, рано или поздно вы наберете 02 или 911 и будете кричать в трубку, чтобы они приехали скорей. И я хочу, чтобы они приехали, я хочу, чтобы их машина в этот момент стояла на колесах. Одни не должны страдать от того, что у других нет головы.
Пользователь Андруша, судя по всему, не верит, что если позвонить 02, то кто-то поедет предотвращать факт изнасилования. Он делает из задержания Лёни и вора выводы тактического характера.
Если их укатают, значит, ментовские автомобили нужно взрывать тайно, по-партизански. Если наложат штраф и компенсацию, значит, все нормально. Недовольство можно показывать, и не нужно вести разговор с властями через теракты. Можно и более гуманными методами вести диалог тогда.
Поэта и журналиста Елену Костылеву удивляет реакция российского художественного сообщества.
Художественное сообщество говорит примерно: «Дяденька, там кто-то набезобразничал, мы поддерживать не будем, это не мы. Мы безобразничаем только в галереях. Самое забавное, что у всех одна и та же логика, государственная, а не художественная. Почему их сложно поддержать?» Потому что они перевернули пустую консервную банку, а когда анархисты после убийства Бабурова и Маркелова побили светильники в метро, их тоже все осудили. Нельзя потому что бить светильники. А так как ведут себя менты, вести себя можно, почему об этом никто не говорит? Почему никто не говорит о смысле акции?
Российский живой журнал сосредоточился на выработке новых прогрессивных идей. Хитом стало выступление заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дениса Кравченко на конференции под названием «Современная политика и новый политический класс России». В своем выступлении Кравченко представил портрет современного российского консерватора, написанный в стилистике нацистских досье из популярного телесериала «17 мгновений весны». В частности, он отметил:
«Современный российский консерватор, модернизатор и инноватор. Он за сильное государство, сильную армию, за жесткую дисциплину и порядок. Он крепкий семьянин, его семья традиционная. Ведет трезвую жизнь, бережлив, уверен в себе и активен. Помогает слабо защищенным слоям общества. Добр, коммуникативен».
Едкие комментарии не заставили себя ждать. ЖЖ-пользователя «Фармасон» портрет доброго консервативного модернизатора вдохновил на следующее.
Богатый текст. К примеру, сразу представляется мистическая консервативная повесть «Портрет», где какой-нибудь тип, вроде этого Кравченко, судя по фотографии, образцовый комсомолец из будущих олигархов, остается все время таким, как описано, а сам прячет портрет, на котором превращается в старого поношенного сурковца. Вообще утопическая составляющая в речах полицейских теоретиков «счастье» усиливается. Кодекс консервативного инноватора не за горами. Я уже провижу всесоюзные выставки молодых художников в Чудограде Сколково в новом стиле инновативно-консервативный реализм, где молодые консервативные инноваторы с лучистым, направленным мимо зрителя взором держат в руках всякие гаджеты или детали гаджетов и исполняют патриотический долг консервации инноваций.
Другая инновативно-консервативная идея пришла в голову поэту и литературному критику Евгении Вежлян. Евгению Вежлян заботит судьба литературного журнала «Новый мир». Здание, в котором располагается редакция, выставлено на днях на торги. Вежлян предлагает спасти журнал посредством его музеификации.
Нынешнее помещение редакции «Нового мира» – единственное место, где мог бы размещаться музей русского толстого журнала. А ведь таковой нужен и может быть интересен. Приводить школьников и рассказывать им про Твардовского, про Солженицына, дарить репринтные странички из старых номеров, на демонстрационном компьютере показывать журнальный зал. Другого помещения, где такой музей смотрелся бы аутентично, просто нет. Господа власти и лично мэр Собянин, вам в юбилейный год Твардовского, после того, как по ТВ прошел фильм, снимавшийся в нынешней редакции «Нового мира», несовестно ли выставлять ее на торги, как незанятое помещение, а?
В комментариях к посту «Инновационное развитие идеи» предложил писатель Андрей Левкин. Выяснив, что закрывать журнал в случае музеификации Вежлян не предлагает, он справедливо указал, что тогда следовало бы обязать главреда в рабочее время музея ходить в маске Твардовского.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень» и далее в нашей программе. Молдавия накануне парламентских выборов. Павел Бардин рассказывает о том, похожи ли герои его новой картины «Гоп-стоп» на приморских партизан. И Петербург завалило снегом. Городские службы не справляются с коммунальными авариями. В завершении нашей программы «Исторический календарь». Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Свобода. Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Главная тема программы. Дмитрий Медведев пожаловался на признаки застоя. Леонид Парфенов сказал телевизионным начальникам неудобную правду. Налоговый кодекс вывел украинских предпринимателей на Майдан. Об этом пойдет речь в программе «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком сегодня с 7 до 9 часов вечера. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах Радио Свобода краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Ставропольском крае 8 человек пострадали в результате конфликта между местными жителями, чеченцами и казаками. Как сообщают в местных правоохранительных органах, в ночь на субботу в городе Зеленокумск группа казаков решила заступиться за несовершеннолетнюю девушку, которая пожаловалась им на то, что чеченцы пытались силой усадить ее в свой автомобиль. В ходе конфликта была открыта стрельба. Во многих российских городах сегодня проходят акции протеста обманутых дольщиков. На митинг в Москве приехали дольщики из Подмосковья, а также из ряда крупных российских городов. В Иркутске ушла в отставку глава областной избирательной комиссии, дочь которой сбила на тротуаре двух пешеходов. Решение об уходе Людмилы Шевенковой было принято в пятницу на заседании облсберкома. В Дагестане восстановлено движение на железной дороге Астрахань-Махачкала, где в ночь на субботу был подорван участок железнодорожного полотна. Вскоре после взрыва, при котором никто не пострадал, боевики совершили нападение на пост милиции и внутренних войск. Раненый при обстреле солдат скончался сегодня утром. В Южной Корее прошли похороны двух военных, погибших при недавнем обстреле южнокорейского острова со стороны КНДР. В церемонии участвовали премьер-министр страны и высокопоставленные военные. В американском городе Портленд, штат Орегон, в пятницу задержан 19-летний уроженец Сомали, намеревавшийся совершить взрыв на церемонии открытия рождественской елки. В Иране начала работу первая в этой стране атомная электростанция в городе Бушер. В Мьянму сегодня прибыл высокопоставленный представитель ООН для встреч с представителями военных властей и оппозиции. На юге и востоке Афганистана за минувшие сутки в боях силами НАТО и афганскими войсками убиты 17 талибов. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости читайте на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. 28 ноября в Молдавии состоятся внеочередные парламентские выборы. По данным многих социологических опросов, у правящего альянса за европейскую интеграцию, куда входят все ныне существующие парламентские партии, кроме коммунистической, по итогам голосования есть шансы получить примерно 65 из 101 депутатского мандата. Это уже третий выбор в парламент Молдавии за последние два года. Необходимость формирования нового состава парламента вызвана неудачными попытками избрать главу государства, за которого должны, согласно Конституции, проголосовать 3/5 от общего числа депутатов Национального собрания. Из Кишинева сообщает корреспондент Радио Свобода Ирина Северин.
Последние недели после видимой апатии предвыборная кампания в Молдавии перешла в горячую фазу. Однако это вряд ли существенно скажется на результатах выборов. Результаты социологических опросов сильно разнятся между собой, но сходятся в одном. Шанс попасть в парламент есть лишь у тех партий, которые уже представлены в парламенте. Либеральная партия, возглавляемая временно исполняющим обязанности президента Михаем Гимпу, делает ставку на свой стабильный электорат и предлагает продолжить перемены, начатые в 2007 году, когда кандидат от либеральной партии победил на выборах мэра в Кишиневе кандидата от коммунистов, вице-председатель либеральной партии Влад Лупан.
Это те самые перемены, которые ждут наши избиратели, те самые перемены, которые хотят наши избиратели для того, чтобы жить лучше. Либеральная партия, либеральные партии как таковые направлены на человека, на конкретных людей. Мы поддерживаем их инициативы, поддерживаем их как граждан Республики Молдова. Либеральная партия смогла хорошо поработать в городе Кишиневе, показала свои способности как менеджера, как мэра города в рамках Альянса за европейскую интеграцию по разным направлениям. Показываем то, что мы сделали, а не то, что просто мы обещаем.
Либерально-демократической партии во главе с премьер-министром Владом Филатом, согласно опросам, удалось расширить свой электорат. Ее кампания проходит под лозунгом «Молдова без бедности». Вице-председатель Либерально-демократической партии Александру Танася делает акцент на реализации инфраструктурных проектов, средства под которые правительство получило от международных организаций и правительств.
Основной наш проект касается реформирования экономики, поскольку сейчас вся экономика, по большому счету, держится на тех переводах денежных средств от наших граждан, которые работают за границей. Мы считаем, что эта ситуация дальше продолжаться не может. И все средства, которые мы привели в экономику в течение этого года, это более 1,5 миллиарда евро, мы будем вкладывать и осваивать через проекты по развитию инфраструктуры, которая нам поможет создать около 100 тысяч рабочих мест. И мы надеемся, что наши сограждане, которые вынуждены были покинуть страну и работать за рубежом, смогут вернуться домой и повышать те же зарплаты, которые примерно получают в Москве, в Петербурге.
Демократическая партия бывшего кандидата в президенты от Альянса за европейскую интеграцию Марьяна Лупу делает ставку на привлечение электората коммунистов. О приоритетах демократической партии рассказывает ее вице-председатель Игорь Корман.
Мы за мир, согласие в нашем обществе, за государственность Республики Молдова. Мы не разделяем граждан по этническим критериям, по приезжим и местным. Для нас есть граждане Республики Молдова, и мы все должны объединиться вокруг одной идеи. Мы все хотим жить лучше в этой стране. И для этого мы должны, во-первых, решать экономические, социальные большие проблемы, которые мы имеем. Потому что Демпартия – социально ориентированная партия. Мы за европейское будущее Молдовы. Евроинтеграция остается приоритетом.
Коммунисты предлагают избирателям голосовать за победу. Вице-председатель коммунистической партии и глава ее предвыборного штаба Юрий Мунтяну настаивает на том, что только коммунисты могут интегрировать Молдавию в Европу.
европейскую интеграцию как системный, систематический процесс начали мы. С 1991 года по 2001 год не существовало даже органа, который бы этим занимался от имени страны. Именно при коммунистах был сделан первый шаг, была создана Национальная комиссия по европейской интеграции. Именно при коммунистах был заключен план действий Молдова и Европейский Союз. При коммунистах Молдова получила автономную систему торговых преференций, а это режим свободной торговли. При коммунистах был утвержден мандат всеми странами членами Европейского Союза на начало переговоров по соглашению об ассоциации и о свободной торговле. И все это было при коммунистах. Это все факты. Наша программа является программой обычной Европейской социалистической партии.
Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Политический кризис Молдавии длится с весны 2009 года. Тогда результатом гражданского противостояния стали массовые беспорядки в Кишиневе. О политической ситуации в республике моему коллеге Андрею Шарому рассказал обозреватель Радио Свобода, кишиневский политолог и журналист Василий Батнару.
Но я бы вообще отмотал назад еще на одну позицию, потому что, в свою очередь, погром был обусловлен тем, что коммунистическая власть не дала уверенности в том, что обеспечит правильные или честные выборы. И вот в связи с тем, что нет доверия друг к другу у меняющихся местами оппозиции и правящих, поэтому вот и происходит эта чехарда. На мой взгляд, вот это наиболее приемлемое слово. Закончится ли она? Маловероятно, поскольку люди, в принципе, не научились договариваться. Даже когда они наступили на грабли неоднократно, даже не противники, а те, кто могли бы как бы выступать на одной стороне или, по крайней мере, в однотонных таких вот костюмах. А опыт им подсказывал, что перевесить каждый из них может даже минимумом голосов. При торгах, вот именно золотые голоса, иногда имели больший вес, чем какие-то мажоритарные фракции.
Есть ли некоторый набор позиций, по которым нынешняя политическая гарнитура, нынешний молдавский политический класс, я вкладываю сейчас в это понятие представителей широкого спектра, и коммунистов, и национал-либералов во главе с премьер-министром Владом Филатом, могут ли они вообще о чем-то договориться?
Ну, я думаю, просто нужно перевести политических рельс социальные на экономические. И это неизбежно будет сделано. Потому что когда кругом в зоне полыхает, причем в благополучных теоретических странах, то в Молдавии и подавно надо бы задуматься. Пройдет политическая баталия, геополитические векторы будут оставлены в покое и будет вести разговор реально о жизни людей, о том, как не уронить экономику, чтобы она разбилась дребезги, и чтобы была хоть какая-то надежда на то, что кризис не захлестнет Молдову.
В течение этого периода, который вы удачно охарактеризовали как период политической чехарды, можно ли выделить какой-то вектор движения Молдавии? Страна движется все-таки вперед в экономической области, проводит какие-то экономические реформы, либо она стоит на месте, поскольку политики заняты постоянным выяснением отношений, либо ее отбросил назад этот затяжной политический кризис.
Ну, в любом случае, вектор, который, как известно, это сумма всяких иногда противоречивых усилий, общее направление это все-таки так. Эксперты говорят в сторону Европы, потому что даже Воронина ведь в свое время коммунистическую партию тоже прутиком подогнали к этой черте. Он понял, что народ хочет, и Европу как бы это заинтересовало больше, чем СНГ, который не был так притягателен даже для коммунистических вождей. Поэтому в сумме все-таки европейцы где кнутом, где пряником подгоняют Молдову и бюрократов, главное, к тому, чтобы они соглашались на реформы. Теперь немножко с авансом, показным оптимизмом. Европа даже новым властям показывает общее направление. Но если они останутся у власти, Европа, конечно, будет жестче. У коммунистов уже есть этот опыт общения. Они прекрасно понимают, что если ты соглашаешься идти на эти условия, там нужно показывать результат, не просто замазывать глаза. А уж демократы и тем более. Все-таки они идут в этом направлении, потому что за этим горизонтом что-то светит, по крайней мере, пусть в далекой перспективе, но на этом пути есть какие-то результаты. А вот призывы чисто политические, скажем, идти в СНГ, создавать таможенный союз, который непонятно какие дивиденды будет давать и так далее, он все-таки не так притягателен или не так очевиден. Люди к нему относятся скептически. Он поэтому не дает дивидендов. Я бы отметил такое движение скорее. Черепашье очень, но все-таки что-то в итоге получилось.
С кишиневским политологом и журналистом Василием Батнару беседовал мой коллега Андрей Шарый. На этой неделе многие петербуржцы опять вспоминали блокаду Ленинграда. В городе аварийная ситуация. Во многих районах в домах отключается свет. Нет воды, нет тепла. В городе многочисленные разливы от лопнувших труб, а тут еще и выпал снег, который опять никто не убирает. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Виктор Рязунков.
В Петербурге неожиданно для администрации города выпал снег. Он сыплет уже третий день и, по словам синоптиков, собирается сыпать еще две недели подряд. Как и в прошлом году, когда снегопад вызвал полный паралич на улицах города, в этом году, похоже, несмотря на заявление чиновников Смольного, Петербург ожидает такой же паралич. Любопытный пример. Сосед по квартире и дому, в котором жил президент Дмитрий Медведев, Сергей, сообщил Фонтанке.ру о том, что этот дом не спасает особый статус, он утопает в снегу уже третий день. Разъяренные горожане уже начали в интернете сбор подписей за отставку губернатора Валентина Матвиенко. Неужели чиновники не сделали выводов из событий прошлого года? Член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский назвал главную причину происходящего.
Объяснить можно только одним – категорической неэффективностью управления городом и тем, что из прошлой зимы не было сделано никаких выводов. В среду в законодательном собрании выступал вице-губернатор Алексей Сергеев, который долго рассказывал, как много у них техники, как много они закупили, как хорошо они подготовились к этой зиме. На вопрос, где техника, было сказано, что вы можете ее всю увидеть в реальном времени на сайте КБДХ. Во-первых, я должен сказать, что мы ходим и ездим по городу, а не по этому сайту. А во-вторых, сайт не работает. Более того, и самого комитета по благоустройству дорожного хозяйства уже не существует. Он разделен на два. Все это в процессе реконструкции, и нигде невозможно посмотреть, где же находится эта мифическая техника. Значит, я лично за три последних дня не видел ни одной уборочной машины. В редких местах видел людей с лопатами, но это не дворники, а автовладельцы, которые расчищают территорию под свои машины. Значит, выводов не сделано никаких, система осталась ровно та же самая, она захлебывается в любой, даже не критический ситуации, поскольку нынешний снегопад был значительно слабее того, который был в декабре прошлого года и в январе.
Помимо ситуации со снежными заносами, а это, несомненно, стало центральным событием минувшей недели в Петербурге, в городе начались перебои с тепло-, электро- и водоснабжением. Хроника событий минувшей недели напоминает хронику гражданской войны. 17 ноября электричество отключилось на всех станциях метро. В тот же день Русский музей оказался под угрозой потопа, прорвало трубу с кипятком. 23 ноября прорвало трубу на Большом проспекте Васильевского острова. Двое суток жители близлежащих домов жили без тепла. 24 ноября 40 домов в Выборгском районе остались без отопления. 25 ноября прорвало трубу на 5-й Советской улице. 26 ноября в центральных районах города, Невском и Фрунзенском, отключилось электричество и подача холодной воды. Список можно продолжить. Петербуржцы в своем обращении к блогеру Дмитрию Медведеву задают один вопрос. Если Валентина Матвиенко не в состоянии выполнить возложенные на нее обязательства по обеспечению нормальной жизнедеятельности города, то почему она не уходит? Виктор Рязунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Ставропольском крае 8 человек пострадали в результате конфликта между уроженцами Чечни и казаками. Во многих российских городах сегодня проходят акции протеста обманутых дольщиков. В Иркутске ушла в отставку глава областной избирательной комиссии, дочь которой сбила на тротуаре двух пешеходов. В эти выходные завершается 11-й российский фестиваль кинокомедии «Улыбнись, России». Он должен был начаться с показа новой ленты Павла Бардина «Гоп-стоп», однако ни в день открытия, ни в последующие дни зрители фильм так и не увидели. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Герои фильма «Гоп-стоп» не в ладах со статьями Уголовного кодекса. Быть может, в этом причина того, что ленту Павла Бардина раздумали показывать на фестивале с ласковым до приторности названием «Улыбнись, Россия». И вообще, есть ли поводы для улыбок в этой картине? Вот как отвечает на этот вопрос режиссер.
Я надеюсь, что их немало. Зрители, которые смеялись на показах, надеюсь, могут подтвердить мои слова. И фильм «Берегись автомобиля» о своеобразном советском Робин Гуде. Один из многих фильмов, которые мы имели в виду в подтексте, о котором мы в том числе думали, делая и наше кино.
Ваши герои столь же обаятельны, как герои этого фильма?
Я думаю, что наши герои обаятельны и симпатичны, но по-другому. Другая реальность, другое кино. Но мне кажется, поводов улыбнуться у нас в фильме достаточно.
Тем не менее, в наши дни, когда так много говорят о страшных сюжетах, связанных с криминалом, когда станица Кущевская у всех на устах, может быть, это испугало устроителей фестиваля? Может быть, им показалось, что сейчас неуместно такое легковесное отношение к криминалу?
Насколько я знаю, у строителя фестиваля все-таки испугал совершенно конкретный звонок из конкретной организации под названием «Минкульт». Мне кажется, это гораздо более веская причина, чем мнение устроителей фестиваля о нашем фильме.
Есть у вас какие-то догадки все-таки, почему было принято такое решение? Что не понравилось?
Так как я беседовал с одним из чиновников президентской администрации, то слышал такую формулировку. Есть мнение, что это оправдание приморских партизан. Поэтому, может быть, это действительно их опасения, хотя, если это так, мне кажется, это, во-первых, не соответствует действительности, во-вторых, это как-то даже и смешно, и глупо звучит.
Ну да, это все-таки художественный фильм.
Даже если это не была бы комедия, это было бы как минимум странно. Во-вторых, нормальный человек не может оправдывать убийство. И в-третьих, у нас просто этого в фильме нет. Возможно, нет желания говорить на какие-то социальные проблемы. Я думаю, дело тут вовсе не в криминале, а в том, что у нас показана ситуация забавная, но тем не менее вполне реалистичная. Моногородок, коррумпированная власть и так далее, и так далее. Может быть, неприятно видеть себя в зеркале. Сложно строить догадки, хотелось бы откровенного разговора, очевидно, что он невозможен.
Кстати, чем промышляют герои вашего фильма в этом моногородке?
Так как у них нет никаких перспектив, то начинается фильм с того, что два главных героя-гопника устраивают автоподставу. Это такой вид криминального бизнеса. Но мне кажется, тут вопрос не в криминале, а в чем-то другом. Хотя, мне кажется, в любом случае комедия всегда действует позитивно, если смех действительно рождается в зале. Потому что смех – это в любом случае полезно.
Я знаю, что вы не только внутренне отсылали себя к старым добрым комедиям советским, но и имели в виду какие-то фольклорные ситуации. А какие?
Самые разные. И Иван Дурак, и Емеля, и Буратино, и Илья Муромец. Это то, что касается только одного главного героя. А вообще там достаточно большой набор всяких отсылок и заимствований. В первую очередь это Робин Гуд. Такой Робин Гуд по-русски.
Но не знаю, как насчет Робин Гуда, а сочетание в одном ряду Буратины и Емели, это уже смешно.
Ну, я не знаю, насколько очевидно это читается, но, по крайней мере, все это на уровне замысла существовало и имелось в виду. А есть еще и всякие другие герои, конечно, есть и Кощей Бессмертный, и Мальвина, и Аленушка, и даже Мария Магдалина.
Какова прокатная судьба вашего фильма?
Прокатная судьба пока решается. Осталось еще 1-2 прокатчика, на которых, я надеюсь, и которые могли бы выпустить кино в кинопрокат, а кинопрова находятся у меня. Если адекватного кинопроката не будет, ну, будут какие-то альтернативные формы проката. К этому мы тоже готовы.
Но на фестивале его точно уже никто не увидел, да?
На фестивале «Улыбнись, России» его не увидели, поскольку смысл предложения ко мне был в том, чтобы фильм передвинуть с открытия. Я понимаю, почему, потому что там были чиновники и пресса. Видимо, кому-то не хочется, чтобы фильм стал событием.
А, так вот в серединку куда-нибудь засунуть и...
Да. Я, естественно, отказался это сделать. Возможно, фильм покажут на каких-то других фестивалях, но это не самоцель. И изначально не хотелось делать фильм предметом внимания фестивалей, субъектом фестивальной политики, потому что это как штамп ограниченного проката. Мне кажется, что это кино, несмотря на то, что оно, я рассчитываю, что все-таки не глупое и для разных самых людей, и разные смыслы в нем заложены, но тем не менее оно вполне народное и доступное самому широкому кругу зрителей.
Ну вот в прокате его пока нет, а каким образом, кто его как может увидеть?
Пока его никак нельзя увидеть. Вот как раз речь о том, что либо он выйдет в кинопрокат, если я найду интересных партнеров, либо рано или поздно он попадет в сеть. Я надеюсь, что в этот раз, в отличие от «России-88», под продюсерским контролем и в том виде, в котором мы считаем, он должен там быть. И тогда его сможет посмотреть, я думаю, достаточно большое количество людей.
Напомним, упомянутый Павлом Бардиным антифашистский фильм «Россия-88» подвергся еще большим гонениям, чем «Гоп-стоп». Предыдущую работу режиссера обвиняли в экстремизме. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И завершает программу «Свобода в полдень» исторический календарь.
27 ноября 1886 года в Токио в знатной семье родился Цугухара Фуджита, художник и гравер, один из ярких представителей парижской школы живописи. Приехав в Париж в 1913 году, 27-летний и уже добившийся известности на родине Фуджита быстро сошелся с художественной богемой. Фуджита разработал оригинальную технику живописи, в которой соединил достижения западного и восточного искусства. Популярными стали портреты его кисти, работы в жанре ню, рисунки кошек, лирические пейзажи. Сенсационный успех имел портрет обнаженной Кики, монпарнасской модели, проданной за громадную сумму – 8 тысяч франков. Художник дожил до глубокой старости и перед смертью принял христианство и имя Леонард в честь своего любимого мастера Леонардо да Винчи.
28 ноября 1561 года прекратил существование Ливонский орден, основанный в XIII веке для обращения в христианство языческого населения на территориях Северо-Восточной Европы. Этот немецкий духовно-рыцарский орден получил название по имени жившего в низовьях Западной Двины племени ливов. Территория под контролем ордена включала в себя часть нынешних латышских и эстонских земель. В XVI веке Ливонское государство стало приходить в упадок. Этим воспользовался Иван Грозный и в 1558 году начал Ливонскую войну. Последний гроссмейстер ордена Готфрид Кетлер передал часть земель Польше, получив взамен титул герцога и Курляндию. Лифляндия заключила союз с Литвой. Остров Эзель признал власть датского герцога Магнуса.
В ночь с 29 на 30 ноября 1821 года в берлинской квартире писателя Эрнста Теодора Гофмана умер его любимый кот Мур, герой сатирического романа «Житейские воззрения кота Мура». Это произведение считается вершиной творчества Гофмана. В романе две непересекающиеся сюжетные линии. Жизнеописание капельмейстера Иоганнеса Крейслера, композитора при дворе небольшого немецкого княжества, представлено как листы макулатуры в биографии кота. Роман «Житейские воззрения кота Мура» автобиографичен. Крейслер, как и Гофман, вынужден был в поисках заработка странствовать из одного княжества в другое. И, это цитата, «чеканить из своего вдохновения золото, чтобы дольше протянуть нить существования».
Тридцатого ноября 1945 года родился бас-гитарист английской рок-группы Deep Purple Роджер Гловер.
декабря 1866 года к столетию со дня рождения Николая Карамзина возобновлено издание журнала «Вестник Европы». Журнал возродили пятеро опальных профессоров Петербургского университета, подавших в отставку из-за несогласия с политикой правительства в области образования. Карамзин основал первый «Вестник Европы» в 1802 году, но вскоре прекратил работу над изданием, приступив к работе над историей государства российского. Редакция возрожденного журнала так объясняла необходимость нового «Вестника Европы». В России были издания, отражающие взгляды левых, «Некрасовский современник» и правых сил «Русский вестник» Михаила Каткова. «Вестник Европы» выражал интересы представителей центра, сторонников реформ Александра II. Их идеалом было постепенное, без революционных потрясений, переустройство страны. Журнал закрыли вскоре после Октябрьской революции.
2 декабря 1927 года в нью-йоркском отеле «Волдорф» предприниматель Генри Форд выставил новую модель «А». Этот автомобиль имел трехступенчатую коробку передач и тормоза на всех колесах. Новинками того времени оказались закаленное ветровое стекло и гидравлические амортизаторы. Форд немедленно получил 50 тысяч заявок на новую машину. Его предыдущая модель «Т» была лидером на американском рынке и создала фирме Ford Motor Company репутацию изготовителя простых и дешевых автомобилей.
Декабря 1946 года в Греции началась гражданская война. Внутриполитический конфликт разгорелся еще до окончания Второй мировой войны, в период оккупации Греции итальянскими, немецкими и болгарскими войсками. В стране развернулось движение сопротивления, основные силы которого контролировала местная компартия. Королевское правительство Греции в изгнании делало ставку на помощь англо-американских союзников и не желала роста влияния коммунистов. После окончания войны компартия попыталась захватить власть, рассчитывая на помощь СССР. Правительство с помощью Британии и Америки к 1949 году подавило очаги партизанского сопротивления.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Руслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Человек имеет право». Программа Марьяны Тарачешниковой. Новые подробности того, как расследуется дело о поджоге торгового центра «Пассаж» в Ухте в 2005 году. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Задержан Игорь Черных по кличке Амур. Уже
на
9
этой публикации лично наложил резолюцию президента.
Собравшиеся призвали действующего президента Лукашенко уйти в отставку.
Главная задача не просто сократить расходы и повысить налоги.
Так результаты выборов встретили в избирательном...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 9360, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.